Привет! Очередной выпуск подкаста «Бундеслигеру» мы начинаем с вводной части. Так получилось, что разговор с гостем этого выпуска, Алексеем Андроновым, мы записали чуть раньше, и сейчас немного халтурим и отдыхаем, вместо того, чтобы записываться непосредственно перед публикацией. Поэтому в разговор с Алексеем не вошли несколько самых свежих новостей, о чем мы вас сейчас и предупреждаем. Например, в ходе разговора мы обсуждали уход Ральфа Рангника в Милан, который на самом деле вот на днях сорвался. Алексей, обращаюсь я к Алексею Крючкову, моему соведущему. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, я хочу сказать, что черно-красные цвета мне не чужды со времен Андрея Шевченко. Я поддерживал Милан. И мне, конечно, хотелось, чтобы пришел Рангник. Мне хотелось, чтобы он выстроил систему в клубе, которому как раз этой самой системы не хватает. На мой взгляд, это ошибка, но ошибка понятная. Милан – клуб с историей, с традициями, поэтому решили, что традиции важнее, чем дать полномочия какому-то чуваку со стороны. В конце концов, Германия, в том числе с правилом 50+1, поступает так же. Она не хочет, чтобы люди со стороны диктовали свои условия, свои правила. Паоло Мальдини, легенда Милана, легенда как игрок. Посмотрим, станет ли он легендой как менеджер и сумеет ли добиться хотя бы половины того, чего добился в качестве менеджера Ральф Рангник.
Более подробный разбор ситуации с итальянской стороны вы можете послушать здесь же на Спортхабе в соседнем подкасте про итальянский футбол. Там это все изложено гораздо более детально, с кучей нюансов. Ну а спойлер, конечно, все смеются над Миланом и над его управленческими решениями. Но кто будет смеяться последним, конечно, проверим. Хотя в тренерский гений Стефано Пиоли верить это, конечно, слегка неразумно. Ну а главная бомбящая новость последних дней – это, конечно, приход на пост главного тренера киевского «Динамо» небезызвестного румынского специалиста Луческу, который до этого долго работал с «Шахтером». Возможно, нам удастся ко второй части подзаписать мнение Алексея и выложить его дополнительным, так сказать, бонус-треком. Пока мы с ним связались, и он сказал, что слов у него по этому поводу нет. А у тебя есть?
Ну, Романцева в ЦСКА я видеть не хотел. Не знаю, как там в Киеве.
Ну, тут скорее обратная ситуация. Знаешь, вот если сравнивать Динамо Киев и Шахтер, то Динамо Киев — это Спартак, а Шахтер — это ЦСКА. Скорее, это история Газаев в Спартаке тогда.
Ну, а ты бы был бы рад увидеть усы?
Свят.
Святой Георгий с нами.
Да. Ну, не будем вас более задерживать. Итоги сезона Бундеслиги с Алексеем Андроновым. Вашему вниманию.
Приятного прослушивания. Всем привет. Бундеслига.ру и Спортхаб продолжают подводить итоги немецкого сезона. Сегодня с вами звезда челябинского суверенного ютуба Денис Творогов.
Вечер добрый.
Меня зовут Алексей Крючков, и у нас сегодня дорогой долгожданный гость, комментатор Viasat Sport и Яндекс.Эфира Алексей Андронов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, мы безумно соскучились по вашему комментарию матчей Бундеслиги и хотели бы узнать, как много матчей удается вам посмотреть, в частности, в прошлом сезоне.
Ну, я тоже соскучился. Много, немного сказать сложно, зависит от тура, потому что ну, я стараюсь по определению как бы видеть Боруссию, чуть меньше, наверное, Баварию, но тоже, как правило, получается. Дальше уже, если что-то такое отдельно интересное есть, то тоже смотрю. Ну и, естественно, обзоры всякие существуют, которые можно посмотреть и понять, что происходило, не глядя 90 минут, например, на какую-нибудь игру вроде «Фортуна Шальке».
А Лейпциг сейчас не интересует?
Интересует. Почему? Я не говорю, что что-то не интересует. Но поскольку посмотреть все невозможно, то приоритеты все-таки это Боруссия и Бавария.
Ясно. У вас уже огромный опыт накопился по просмотру немецкого сезона. Вот сезон, который закончился вот на днях, он для вас как встраивается в канву последних лет 20? Это выдающийся сезон, хороший сезон или поменьше бы таких сезонов?
Ну, ни то, ни другое и ни третье на самом деле, потому что я это все воспринимаю как определенную данность, которую нет смысла регулировать под себя. Но, конечно, когда у чемпионата на протяжении 8 лет один и тот же чемпион, это несколько напрягает и расстраивает, потому что мы видим аналогичную, в принципе, ситуацию во Франции, очень похожая ситуация в Италии. Нету, на мой взгляд, какого-то серьезного развития именно турнира. Отдельные команды только развиваются, ну, например, тот же Лейпциг, да, который все-таки не так давно появился в топе и заявил о себе. Боруссия второй год подряд упускает отличную возможность стать чемпионом. Для меня не совсем понятно решение оставаться с этим тренером. Я считаю, что он еще год назад должен был быть уволен. Ну, они так видят.
Увольнение тренера – это ведь одновременно и назначение следующего. Кого вы видите на месте Люсьена Фавра тогда?
Ну, нужно искать, нужно разговаривать с людьми. Кандидатуры-то есть. Свободен Покетиньо, например, после своего ухода из Тоттенхэма. Свободен Алегри. Не свободен Эрик Тенхак, но о нем давно говорят, и говорят о том, что у него очень хорошие отношения с Заммером, который является консультантом Боруссии. Но пока что мы остаемся с Фавром, а это, на мой взгляд, не имеет никакой перспективы. Я, в принципе, в тот день, когда его назначали тренером Боруссии, уже все понимал и знал, потому что мы видели его в Герте, мы видели его в Боруссии, Мюнхен-Гладбах. Мы видели его даже во Франции, когда он с Локомотивом играл, например. Это не тот тренер, который может завоевывать титулы. Это он может поставить какую-то игру, и то даже не совсем понятную. Но когда человек имеет 9 очков преимущества над Баварией и все это разбазаривает, причем Бавария не просто с средним, а с плохим тренером в этот момент работает. Наверное, это говорит о многом.
Алексей, какой вы видите критерий успешности у Боруссии? Это чемпионство, только чемпионство, это борьба напряженная с Баварией, и по Лиге чемпионов хотелось бы тоже понять этот фактор.
Ну, критерий успешности – это титул. Это хотя бы какой-то. Хотя бы Кубок Германии, хотя бы Лига Европы. Для меня не совсем понятно отношение к Лиге Европы, такое какое-то снисходительное, да, что, мол, если туда Боруссия вылетит, то лучше побыстрее оттуда слиться и сконцентрироваться на чемпионате. Это ничего не даст.
Это вообще все немецкие клубы, похоже, так думают, даже средние руки, которые 100 лет
Ну,
ничего не
я
выигрывали.
не соглашусь. На мой взгляд, Вольфсбург, например, так не думает. И потом за столько лет выигран кубок с Тухелем и, в общем, больше ничего. Как-то, мне кажется, нужно более ответственно подходить ко всем соревнованиям. Посмотрите, как ведет себя Бавария, да? Они уже сколько рассуждают о том, что им нужен требл в этом году. Уже 2 титула выиграны, третий. Там тяжелая жеребьевка очень получилась, но мне кажется, что все равно Бавария фаворит Лиги чемпионов сейчас.
А по Боруссии полуфинал условный, это, ну, допустим, стабильный полуфинал на протяжении там 2 лет из 3, это положительно скажется? То есть если Фавр, допустим, этого добьется?
Стабильный полуфинал чего?
А Лиги чемпионов?
Этого невозможно.
С Фавром или вообще для Боруссии?
Вообще для Боруссии это невозможно, потому что на эту тему очень есть интересная история, когда Бавария играла, помните, пару лет играла с ЦСКА в Лиге чемпионов подряд, и когда они приезжали в Москву, устраивали такие встречи с руководителями Баварии для журналистов, там человек 5-6 присутствовало. И я очень хорошо помню, как Карл-Хайнц Урмениди говорил о том, что ставить задачу быть даже в финале Лиги Чемпионов каждый год, это невозможно. Но уровень и статус Баварии такой, что задача быть каждый год в полуфинале турнира, а дальше уже как получится. Но вы понимаете, что и у Баварии не получается каждый год быть в полуфинале.
Ну, тем не менее, получается довольно часто, практически с какими-то единичными исключениями только она там вылетает раньше. За последнее время только Ливерпуль вот в свой чемпионский год смог ее выбить раньше.
Почему в чемпионский?
Ну, Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов после того, как выбил Баварию.
А, ну вы имеете в виду, что Лигу Чемпионов выиграл? Нет,
да,
я-то имел в виду чемпионат. Ну, почему? Был еще сезон, когда они от Реала вылетели в четвертьфинале, когда замечательный венгерский судья, который теперь руководит российскими арбитрами, плодотворно поработал.
В общем, как и с российскими арбитрами.
Ну, это вы сказали, а не я.
Ну, на нас, наверное, еще никакие баны Российского футбольного союза не доберутся. У меня вот такой вопрос по чуть-чуть в историю Баварии. Вот был такой игрок, там Тони Кросс. В свое время с ним удалось выиграть турнир Лиги Чемпионов, на который Бавария покушается, скажем так. А потом он перешел в Реал, и вместе с ним туда ушли победы. Вот Тони Кросс, это получается, можно подумать, что это личность, которая для команды, которая выходит в полуфинал, и помогает делать следующий шаг уже к финалу и к победе?
Ну, Тони Кросс бесспорно помогает делать шаг к победе, но я бы не стал зацикливаться на одном игроке, потому что все-таки та Лига Чемпионов, которую Бавария выиграла, это было завершение такого достаточно масштабного периода в истории клуба. И после этого менялись тренеры, Бавария стала обращаться к иностранным тренерам. Это привело к тому, что она суперстабильно играла в чемпионате Германии, где тоже рухнула немножко конкуренция. Но в Лиге Чемпионов успехи ушли. И я, в общем, с большим оптимизмом сейчас смотрю на эту Баварию, именно потому что ее возглавляет немецкий тренер. Тренер, который знает, что такое Бавария, не пытается ее перестроить под себя и не доверяет тренировочный процесс собственному сыну. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю.
Есть такое.
Не будем называть его имя, да.
Вот. То есть Бавария, на мой взгляд, снова возвращается к тому, что она настоящая Бавария сейчас. К сожалению, это, видимо, нам обещает еще несколько сезонов вот такого триумфального шествия по Бундеслиге, и на сегодняшний день просто сложно представить себе, кто и как может с ней конкурировать, потому что, ну, Боруссия может выдать 3-4-5 прекрасных матчей, но потом опять произойдет что-то вроде Хоффенхайма.
Но зато Бавария может попытаться разрушиться изнутри. Вот, например, трансфер Лероя Сане, это не может стать чем-то, что ухудшит ситуацию в раздевалке? Ведь у него из Гвардиолы вот возникли проблемы в Англии сейчас.
Ну, я не думаю, потому что в Баварии достаточно авторитетных игроков, которые могут его поставить на место.
Мануэль Нойер, например.
Ну, вряд ли, нет. Ну, скорее Левандовский, Мюллер, вот, наверное, два главных человека.
Это Левандовский для этой Баварии, понятно, что это форвард номер один. Но
это вообще форвард номер один, а для меня это вообще игрок номер один этого сезона. И понятно, что, скорее всего, он золотой мяч не получит. Но меня золотой мяч как-то уже много лет не особенно интересует, потому что, на мой взгляд, это такое голосование за клип, а не по реальным заслугам футбольным. Но, на мой взгляд, это игрок номер один и в сезоне, который никак не завершится, и в 2020 году.
А Альфонсо Дэвис – это прорыв года?
Конечно. Но это показатель того, как Бавария работает в поисках молодых игроков. В принципе, Дэвис где-то повторяет историю Давида Алабы, которого тоже мало кто знал, когда он появился в Баварии и стал играть в основном составе. Все так удивлялись, австриец, тем более темнокожий, но сейчас без Алабы, наверное, Баварию представить себе нельзя. И думаю, что Дэвис на пути к этому и может стать такой очень серьезной звездой европейского футбола.
Возвращаясь все-таки к Левандовски, хотел спросить. Понятно, что он лучший там, на определенном отрезке времени, а он уже сделал заявку на попадание, скажем так, в историю лиги в целом за все времена?
Ну, конечно, конечно, сделал, если это самый результативный игрок. Иностранец, причем вы говорите, что там этот сезон, ну, не только этот сезон, он больше 40 мячей забивает, по-моему, пятый сезон подряд.
Во всех турнирах, если смотреть, да?
Ну да, это о чем кто-то говорит.
Это, конечно, говорит о многом. И следующий пункт, если он уже стал таким лицом лиги и человеком в меморис, в истории всей лиги, то в масштабах всей Европы он все еще не дотягивает. Может быть, он должен был перейти в Реал, чтобы о нем начали говорить вот как раз в масштабах всей Европы, а не только Германии. Или
ну, а
достаточно того, что...
Что значит говорить о нем? Вот вы сами задали вопрос про Кросса. И почему-то не спросили про Карима Бензема. Ну, допустим, поменяются они местами, да, представим себе. Левандовский в Реал, а Бензема в Баварию. Что, сразу начнут о нем говорить? Просто для Баварии это абсолютно идеальный игрок вот последних лет. Человек, который вписан полностью в командную игру, который дает результат. В Реале немножко все иначе устроено. То, что... Социум говорит, но он и будет продолжать говорить про Месси и Роналду до тех пор, пока их вперед ногами с поля не вынесут. Это же понятно, что, допустим, там следующим будет всегда идти Ибрагимович до тех пор, пока он играет. Это репутация, и это вот то самое клипмейкерство, о котором я говорил.
А если пытаться найти минусы у того же Роберта Левандовски, не кажется, что все-таки многовато он ошибается в завершении? То есть он создает там, порядка 7-8 моментов за матч и забивает из них 2.
Ну, я, честно говоря, не вижу такого минуса, потому что в Германии был нападающий, который потом несколько лет в чемпионате России играл, которого называли главным убийцей голевых моментов. И там был какой-то сезон, когда посчитали, что у него было что-то типа 114 голевых моментов за чемпионат, из которых он реализовал там 15 или 16. Я про Кевина Курани говорю. Левандовски не такой. Все-таки он... Если у него есть моменты, он их реализовывает. А самое главное, что он еще может создавать моменты для партнеров, и даже играя без мяча, потому что на Левандовски так или иначе все равно оттягиваются защитники. Все... понимают, что его надо плотно опекать. Соответственно, у Баварии есть возможность использовать или того же Мюллера, или Горецкого, или Камана, например. И для них он создает таким образом моменты. Вот в этом, на мой взгляд, большая его заслуга и польза для Баварии.
Завершая тему Баварии, среди оставшихся соперников на пути к финалу Лиги Чемпионов, кто может больше всех проблем создать?
Кто угодно, потому что это особенный сезон, и никто не представляет себе, в каком виде будут команды в начале августа. Ну, скажем так, если Аталанта выиграет Лигу Чемпионов, я не сильно удивлюсь, потому что это действительно особенный сезон, и ни у кого нет такого опыта, ни подготовки, ни, собственно, вот этого финального такого турнира, который будет сыгран, где надо играть через 3 дня на 4-й, а может быть даже и через 2 на 3-й.
Большинство игроков играло в сборных, где финальная часть всех крупных соревнований примерно так же устроена.
Давайте не будем вспоминать, как большинство игроков сыграло за сборную Германии на последнем крупном турнире. Мне кажется, что этот опыт не только не полезный, а скорее вредный. И, кстати, того же Кросса это тоже касается.
Если говорить о теме сборной, еще такой вопрос есть. Буатенг, Хумельс, Мюллер, вот эта вся ситуация с их отстранением, так скажем, завершением карьеры в сборной, она имеет шансы исправиться? Можем мы через год их увидеть на Евро?
Ну, об этом, наверное, спрашивать надо не меня, а все-таки Йоахима Лёва. Ну, с моей точки зрения, ситуация достаточно дикая. Особенно если говорить о Хумельсе и Мюллере. Батенк, может быть, в меньшей степени, хотя, в принципе, то, как он провел концовку чемпионата, в общем, тоже говорит о том, что мастерство никуда не ушло. И, на мой взгляд, два игрока уж точно нужны сборной Германии. Но решать будет Лёв.
А в воротах вы видите все-таки Терштегена или Нойера?
Сейчас нет смысла это обсуждать, потому что, во-первых, есть готовность к конкретному турниру, во-вторых, могут быть травмы. И здесь именно перед турниром придется Леву определиться. В принципе, опыт подобный есть у немцев, когда, помните, наверное, полгода перед чемпионатом мира обсуждали Кан или Лемон должен играть, и кто будет основным. Я думаю, что от здоровья Нойера тут будет зависеть очень много.
Кирилл Дементьев, например, был абсолютно однозначен. Он сказал, что Нойер – это лучший вратарь мира, ну, максимум на двоих с Алиссоном, и вообще даже вопрос такого стоять не может.
Кирилл всегда с скепсисом относится к моему мнению по поводу вратарей. Я, в принципе, отвечаю ему взаимностью. Он, например, считает, что Петр Гулиш из Лейпцига – это топ-вратарь. Чуть раньше считал, что Цигер – это топ-вратарь. Ну, я не думаю, что, опять же, здесь, понимаете, это опять начинается клипмейкерство. Что значит лучший вратарь Европы? Ну, а что, Де Хеа плохой вратарь или Облак, например? Если мы говорим о сборной, то нужно говорить о готовности к какому-то конкретному моменту. В данном случае вот, чемпионат Европы перенесли. Кто будет лучше выглядеть в мае следующего года, тот и будет играть. Понятно, что Нойер не вечный. И Нойеру уже за 30 лет. И его, вот, скажем так, обошла эта история с отстранением Хумельса, Мюллера и Боатенга. Но я, в принципе, мог бы оказаться тоже в этом списке. Потому что
это вообще некоторая блажь Лёва была, чтобы встряхнуть команду, или ему действительно эти игроки не нужны?
Ну, я не думаю, что встряхнуть. Я думаю, что он хотел действительно перестроиться на какие-то другие рельсы. И как бы попробовать найти новых лидеров себе в команде. Но, понимаете, Хумельс все равно остается лучшим защитником, если не Европа, то Германия. И я не знаю, Кирилл рассказывал вам или нет, мы с ним были на матче сборной. В какой-то момент в паре в центре обороны играли Рюдигер и Та. Ничего хуже в своей жизни я не видел.
Даже центр обороны Спартака нынешний?
Даже центр обороны Спартака. Ну, Спартак играет в три центральных защитника, поэтому не надо сравнивать, но Хумельс лучше их двоих вместе взятых.
Что, перейдем, наверное, к Лейпцигу?
Да, Лейпцигу достался Атлетико. Есть ощущение, что у быков может быть шанс только в том случае, если они забьют первыми. Иначе это бетономешалка Симеоне просто подгребет Нагельсмана и его парней под себя. Вы согласны?
Ну, я повторюсь, что это особенные турниры, тут какие-то прогнозы очень тяжело строить. Но вы сами понимаете, что у Лейпцига одна очень большая проблема, которая нерешаема. Теперь это Лейпциг без Тима Вернера. И каким он будет, мы не знаем.
Кстати, отказ сыграть Вернера в Лиге Чемпионов – это проблема Вернера или проблема клуба, который, может быть, где-то с ним когда-то повел себя неправильно?
С какой-то точки зрения это проблема Вернера, потому что мне кажется, что человек командный все-таки должен вместе с командой пройти путь до конца. С другой стороны, ну, так был устроен его контракт, и Челси его выкупил и имеет право определенный и клуб, и сам игрок не рисковать своим здоровьем, потому что произойти может что угодно, если Вернер получит такую же травму, как была у Лероя Сане, например, то что дальше делать? Наверное, это вот результат всех тех процессов, которые в нашей жизни происходят. И все гладко в футболе не могло произойти. Вот одна из проблем таких, которая возникла. И, кстати, не только Вернера, это касается целиком французского футбола. Касается, я не очень представляю себе, как должны готовиться там, Пари Сен-Жермен и Лион к тому, что происходит.
У них вроде будет финал Кубка Лиги между собой, как раз и этот матч все-таки решили сыграть, как подготовку к Лиге Чемпионов.
Да, но один матч вряд ли что-то даст.
Конечно, там, конечно, десяток там, матчей лучше.
Ну, даже не десяток, а ну, просто получается, что последний раз в соревновательном режиме они выходили на поле в начале марта, да?
Да.
И вот теперь играть в августе. Ну, мы не можем изменить мир. Он такой, вот какой он есть. И ситуация с Вернером, да, она печальная для Лейпцига. Но я не думаю, что Лейпциг ставил задачу выиграть Лигу Чемпионов, честно говоря.
Настолько ли она печальная? Ведь, по идее, продажа за такие деньги – это лучшее решение, которое он сейчас, Лейпциг, мог избрать в этой ситуации?
Нет, я считаю, что продан он сильно дешевле, чем мог бы быть продан, если бы не было этого пункта о выкупе.
Это ведь связано с истекающим контрактом в какой-то степени? Еще через год он был бы еще дешевле?
Еще через год, по-моему, контракт закончился бы вообще.
Ну, да, в этом плане, да. А, ну, но, да, я перепутал нет, с Хаверсом. Но это у Хаверса постепенно все меньше и меньше становится.
Ну да, но здесь как бы можно какие-то параллели проводить с историей с Левандовским, потому что его же Боруссия проворонила момент продления контракта, а когда уже начали говорить, что давай продлевать, он уже сам не хотел этого делать.
И, вот опять общем, же спорный вопрос. Возможно, он все-таки хотел в Баварию подспудно всегда, точно так же, как и Вернер, не видел думаю, себя что... в Лейпциге навечно.
Я думаю, что всегда он не хотел, потому что я, естественно, помню, как Левандовский появился в Боруссии и какое-то время был дублером Лукаса Бариуса и вообще мало появлялся на поле. Вряд ли он в тот момент думал о Баварии. Ну, это работа менеджмента. Лейпциг вообще такой очень своеобразный проект и своеобразный клуб, и менеджмент там тоже очень своеобразно работает. Я, кстати, считаю, что большая проблема в том, что вратарь, на мой взгляд, Лейпцига не соответствует тем задачам, которые формально можно перед командой поставить. Если задача выходить в Лигу Чемпионов, это одно, тогда все нормально. Если задача что-то выигрывать, то нужен другой вратарь.
В плане надежности другой вратарь? Потому что я не припомню так вот навскидку каких-то ярких ошибок.
Умений.
То есть какого вратаря сейчас им не хватает? Который будет больше в розыгрыше мяча участвовать?
Ну, который будет чуть более харизматической фигурой. Какого вратаря Ливерпулю не хватало для того, чтобы выиграть чемпионат и Лигу Чемпионов тоже?
Ну, который подтащит, да, в тот самый момент, как вот с Анаполи,
вот,
когда они выходили
вот вы
из
сами,
группы, да?
Вы сами отвечаете на собственный вопрос.
Ну, Лейпцигу пока Икариус годится, наверное, как раз до финала нормально, а на следующем шаге кого-нибудь еще возьмут.
Ну, пусть возьмут. Просто на самом деле на Лейпциг, мы говорили о Боруссии, да, о том, что ей надо выигрывать турниры, а про Лейпциг как-то так в этой постановке вопроса мало говорят.
Им еще дают 2-3 года на выстраивание команды, в общем, как будто бы молодая команда только зашла, только учится, и спрос будет только через 2-3 сезона.
Ну, это мы уже слышим, уже несколько лет мы это слышим про молодую команду, там уже некоторые состарились, некоторые уходят.
Гулыч и лысеет уже постепенно даже.
Ну да. Но здесь вопрос позиционирования, то есть реально вы собираетесь... Это большая проблема вообще для немецкого футбола сейчас. Это вот Боруссия, Лейпциг, Мюнхенгладбах, Байер. Вы реально собираетесь выигрывать титулы? Вот хоть какие-то? Ну, более...
Вот по ним не скажешь, да.
Ну, для меня более очевидного матча в 2020 году, чем финал Кубка Германии, не было. Ну, совершенно было ясно, что ни одного шанса у Байера нет. Ни единого.
Прямо изначально, или они что-то
абсолютно
сделали неправильно? Или они
абсолютно
сами что-то сделали
изначально,
неправильно?
Изначально они психологически не готовы к тому, чтобы играть с Баварией на равных. Они боятся ее, и, по-моему, даже это особенно не скрывают. Так же, как, в принципе, и Боруссия, если мы возьмем вот этот ключевой матч, который состоялся в Дортмунде уже после истории с коронавирусом, тоже было все очевидно.
Да, вспоминаю этот матч. Там Бавария, если отдала преимущество, то только когда в счете повела и отошла чуть-чуть охранять эти 1-0 во втором тайме.
Да я бы не сказал, что она отошла их охранять.
Но все равно у Дортмунда как-то и мяч появился во втором тайме, и моменты стали возникать. И даже был шанс, когда вышел Гёце и создал тот же момент, но вот не более. Бавария реально как-то менее агрессивно стала себя вести,
Но
вот, выйдя в счете.
это проблема всего чемпионата. Это то, с чего мы начинали. Да? 8 лет один и тот же чемпион. А сейчас мне кажется, что и обладатель Кубка тоже будет один и тот же, видимо. Мне кажется, даже у команд второй Бундеслиги или нижней части таблицы больше шансов выбить Баварию, чем у тех, кто в лидирующей группе находится. То есть, условно говоря, какой-то Кёльн может выкинуть все из головы и сыграть с Баварией от ножа. А вот у тех, кого я перечислил, у двух Боруссии, Лейпцига и Байера, это не получается.
Может, еще сама Бавария немного по-другому к этим матчам подходит?
Сейчас, да. После того, как уволили Ковача, конечно, по-другому.
Мы немного про менеджмент проговорили. Ральф Рангник покинул Лейпциг, и ну, ждем его в Милане. И Златан Ибрагимович высказался в том духе, что кто такой Рангник, я даже не знаю, кто это.
Ну, это никого не интересует, что знает Ибрагимович, узнает. Если это будет нужно.
Боюсь, что нет, он-то сам уходит из Милана. Тайное знание ему так и не покорится.
Ну а в чем вопрос по поводу менеджмента?
Отразится ли уход Ральфа на развитии Лейпцига на пути, и получится у него сдвинуть горы в Милане, которые последние годы воздвигались и воздвигались?
Причем в Милан-то он приходит еще и тренировать, как я понимаю.
Относительно Милана здесь сложно говорить, потому что, во-первых, надо находиться внутри, чтобы понимать, в чем там именно проблема Милана. Во-вторых, Милан так устроен, что это Берлускони это очень долго выстраивал, что это команда-семья и так далее и тому подобное. И все зависит от того, как к Рангнику будут относиться, потому что Рангник для Милана, конечно, чужой человек совершенно. Я вполне допускаю, что вот этот коронавирус, может быть, оборвал планы Милана на Андрея Шевченко, потому что вполне можно было предполагать, что после окончания чемпионата Европы он покинет сборную и пойдет работать в Милан. И известно, что и Милан этого хочет, и он сам этого хочет, конечно же, как человек, который там играл. Но ситуация другая теперь. Что касается того, как это скажется на Лейпциге, ну, мне кажется, что Нагельсману выпадает шанс стать именно менеджером, вот как англичане любят использовать это слово применительно к тренерам. Чуть больший какой-то сегмент работы себе взять и построить, наконец, команду.
Не рановато?
Почему? А чего ждать? Зачем?
Ну да, молодым везде у нас дорога.
Ну, слушайте, есть разные ситуации. Все-таки есть там тренеры, которые становятся тренерами, закончив карьеру игроков. Тот же Покетиньо, о котором мы говорили, тот же Гатуза, например. Есть тот же Блан, который сейчас там вроде бы в Валенсии может оказаться. Есть те, кто не имел значительной игровой карьеры, и таких тренеров тоже сейчас немало. Это и Тухель, это и Нагельсман, это и Вилош-Боош, который вообще не играл, по большому счету, в футбол. Я не вижу тут какой-то прямой связи с возрастом.
А за этот год, который Нагельсман уже провел в Лейпциге, вы не увидели, чтобы он именно строительством команды занимался? Он же, по идее, и тактику немного сменил относительно того, что вся семья Red Bull устраивает в своих клубах. И ему это позволили как раз.
Ну, посмотрим дальше, как это будет выглядеть, потому что этот сезон для Лейпцига уже практически ушел в историю, для того Лейпцига, который был. в сезоне, потому что Лейпциг без Вернера это будет новый Лейпциг. И вот посмотрим, как он будет выглядеть.
Давайте финализируем про Лейпциг прогнозом на то, куда удастся пройти в Лиге Чемпионов.
Я думаю, что никуда.
Жаль. Все-таки очередной немецкий финал, если вдруг образуется на ровном месте, это было бы как минимум забавно.
Но это сейчас невозможно.
Пожалуй, единственная надежда вот моя лично по поводу Лейпцига и Атлетика это дотянуть до серии пенальти, потому что Ян Облак проигрывает вот все важные серии пенальти, только какие попадаются ему на пути. У него уже в двух финалах Еврокубка проиграны серии пенальти и недавно в Суперкубке Испании против Реал Мадрида.
Ну, как прогноз, звучит красиво, но я думаю, что вряд ли это получится.
У нас прозвучала фраза о том, что Лейпциг без Вернера – это уже другой Лейпциг, а Байер без Хаверца – что это будет за команда?
Ну, тоже будет другой немножко Байер, но мне кажется, что значимость именно для команды Вернера гораздо выше. Байер, я не думаю, что он так изменится, чтобы мы его не узнали. Это будет все тот же Байер, который будет где-то в районе 3-4 места болтаться, владеть мячом 75% времени, ничего из этого не извлекая. Ну, просто вместо Хаверца будет кто-то другой теперь.
По поводу кого-то другого. Вот на днях слышал мнение Юрия Семина, который сравнивал как раз Хаверца и Алексея Миранчука и говорил, что Миранчук в целом не хуже, только Хаверца более правильно продают. Можете объяснить Юрию Павловичу на пальцах, в чем он ошибается?
Ну, Юрию Павловичу могу. Не думаю, что это надо делать в нашем эфире. Я очень удивился, когда прочитал эти слова, и мне кажется, что здесь больше у Семина не разум, а желание как-то погладить по голове своего игрока. Во-первых, я не понимаю, какие могут быть сравнения Хаверца с Мирончуком, потому что это разные футболисты. Во-вторых, он там говорил о паспорте, что у Мирончука паспорт не тот, чтобы его так продавать. Ну, я не вижу никаких параллелей абсолютно. На мой взгляд, это игроки совершенно разного уровня, разных амплуа. И Мирончуку еще многое предстоит сделать, чтобы сравнения с Хаверцем выглядели какими-то понятными.
То есть, если его просто вот по позиции поставить туда же, станет гораздо хуже?
Кого, Мирончука в Байер?
Мирончука в Байер, ну, пофантазировать же можно.
Я думаю, что Байер не сможет такого игрока приобрести, тем более там Локомотив обозначает, в принципе, цифры, ну, не то чтобы совсем неподъемные для Байера, но я сомневаюсь, что они на это пойдут. Тем более в Бундеслиге вообще в целом есть некоторое такое предвзятое отношение к игрокам из Восточной Европы. И последние опыты тоже здесь, тот же Ермоленко, не прибавили оптимизма. На мой взгляд, этот трансфер нереален для Леверкузена. И я думаю, что и сам Миранчук, по-моему, его еще никто не спрашивал на эту тему, но можно попробовать. Вряд ли Байер – это та зарубежная команда, которая его может мотивировать.
Это, на мой взгляд, странно.
Взор на Италию больше обращен?
На Италию, на Англию. Ну, в любом случае, на какую-то команду, что ли, более ориентированную на достижение результата. Потому что у Байера такая репутация. Команды, которые никогда ничего не выигрывают.
Скажем так, репутация оправдана.
Абсолютно.
Привет, Али Синецкий.
Да, мы с Алей на эту тему разговаривали, когда Байер играл с Краснодаром. И я думаю, что она хорошо помнит этот разговор.
Байер на выезде справился с Рейнджерс 3-1. Если не опростоволосится, то следующим соперником его в Лиге Европы станет победитель пары Интер-Хетафе. Каковы шансы и кого больше хотите увидеть в Лиге Чемпионов? Хетафе, Байер, может быть, МЮ?
Ну, это еще сложнее, потому что команды уровня Лиги Чемпионов, они все-таки нам хорошо видимое и понятное. Лига Европы — это все-таки такой второй эшелон. И в какой готовности они все подойдут к этому финальному турниру, никто не знает. У меня нет каких-то пожеланий таких прямых, но интересно смотреть на Вулверхэмптон, потому что это совершенно новое лицо в компании сильнейших клубов Европы, и более того, они в чемпионате Англии довольно прилично выступают. Ну вот посмотрим, насколько их хватит. Я бы, наверное, этот клуб выделил. А что касается Интер-Хетафе, во-первых, это очень неочевидная пара, потому что Хетафе — это, пожалуй, самая противная команда в Европе, против которой очень тяжело играть любому клубу. Понятно, что Хетафе не может выиграть чемпионат Испании, но вот в противостоянии таком разовом, я полагаю, что Интеру они проблемы доставить могут.
А вообще, если возвращаться к вопросу о немцах в Лиге Европы, вот нынешний состав, понятно, что у Айнтрахта практически нет шансов, чтобы пройти, а Вольфсбург и Байер, они вот прям будут серьезно к августу готовиться, вот идти к цели, попытаться выиграть вот этот трофей?
Я думаю, что все зависит будет от конкретной готовности на конкретный момент, который мы предположить не можем. Этот формат, который сейчас будет, он, конечно, дает шансы всем. Потому что, по сути, тебе надо сколько там, 2 недели отыграть в серьезном режиме, а не так, как это обычно происходит. Но у Айнтрахта, да, у Айнтрахта шансов нет, я думаю, что абсолютно никаких. А Вольфсбург, на мой взгляд, шансов имеет даже больше, чем Байер.
А если еще вспоминать участников Лиги Европы от Германии, была такая команда, как Боруссия из Мюнхен-Гладбах, как бы вы охарактеризовали ее вылет? Это разве не было вот именно что пренебрежение к Лиге Европы?
Нет, я думаю, это легкомысленность некоторая. Мне кажется, что они в какой-то момент решили, что все уже решено, и можно несколько расслабиться, а турнир показал, что это не так.
Но по сути, они расслабились на 90-й минуте последнего матча, когда все.
Ну, это болезнь игры. Роста команды, все-таки там новый тренер, и первые полгода он, в общем, разбирался в том, что происходит. Ну, я не думаю, что на уровне какой-то установки внутренней было то, что Лига Европы для нас на втором плане. Нет, конечно. Просто так сложились обстоятельства.
Вам нравится вообще, как развивается гладбахская Боруссия?
Ну, более-менее, учитывая, что, опять же, никакой речи о титулах нет, наверное, нравится. Чуть больше, чем то, как развивается Байер.
Кажется, что у Марка Розы сейчас уже все очень неплохо при игре в контратаку, но когда позиционную игру выстраивают, здесь все-таки проблемы возникают.
Ну, я бы сказал, что там вообще не хватает стабильности, потому что команда матч от матча выглядит по-разному, очень сильно по-разному. И здесь как раз нужно будет стабилизировать Роза в следующем сезоне своих достаточно молодых многих футболистов и сделать так, чтобы вот эта непредсказуемость ушла.
Еще один интересный проект Бундеслиги, который начинает развиваться на наших глазах, это Герта. И хотелось бы в связи с этим спросить, вот это вот назначение, а затем уход Юргена Клинсмана с поста тренера, это был некоторый эпатаж, или они реально надеялись, что у него что-то получится?
Я вот хотел прервать сразу ваш вопрос и спросить, для кого интересный проект. Потому что я пока... У меня интерес очень сдержанный к этому проекту. И подбор персонала, на мой взгляд, там довольно странный. И Клинсмана это тоже касается. Ну, Клинсман это, знаете, это такой второй Берн Шустер.
Я тогда отвечу. Интересный хотя бы в том же самом плане, что и Лейпциг, когда заходил в лигу, получается, сразу пытался образовать вокруг себя некоторый полюс силы. И Герта, в принципе,
так
намекает
это
на то же.
Это не так. Лейпциг — это, во-первых, часть системы Red Bull, и гораздо больше, наверное, надо говорить не о Лейпциге, а об австрийском Red Bull, который стал, в общем, родоначальником этого проекта. и в котором проходили обкатку все и в тот же рангник в том числе. Потом Лейпциг все-таки шел из нижних дивизионов, уже декларируя, что мы команда, которая метит на высокие места. С Гертой это совсем не так получилось. Они уже были в Бундеслиге, когда нашелся вот этот новый спонсор и благодетель. Но, наверное, будут ставить задачу попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Но как все это произойдет, сложно пока сказать, тем более, что мы и составы пока не представляем себе, и каким будет вообще это трансферное окно, тоже никто не знает, особенно применительно к вот таким командам, новым игрокам на этом рынке, как Герта. А что касается Клинсмана, я все-таки хочу закончить мысль, да, это действительно второй Берн Шустер, то есть это немецкий тренер, который совершенно не востребован и не может работать в Германии, на мой взгляд.
Меня что настораживает в проекте Герты, это Винхерст, когда только принял бразды правления клубом, он объявил целью на лето как раз 2020 года приглашение Ника Ковача. Вот это такой тревожный момент, и еще вроде бы он не очень хорошо разбирается в футболе, как бы не закончился на полпути этот проект, который лично для меня все же интересен.
Ну, про Ника Ковача, между прочим, и в Дортмунде говорили, и не раз возникали всякие слухи о том, что он может сменить как раз Люсьена Фавра.
И что, хотелось бы?
Нет, конечно, нет. Но, ну, то есть как, с точки зрения нашего любимого хорватского ресторана, который есть в Дортмунде, в который мы практически всегда приезжаем, когда посещаем этот город, ну, наверное, да, потому что уж точно Роберт Ковач оттуда будет не вылезать. С точки зрения футбола нет, но я бы не стал на Ника Ковача ставить крест из-за того, что у него не получилось в Баварии. Здесь такая ситуация, что тренер просто не подошел команде. И так бывает. И это не говорит о том, что прям тренер оказался плохим.
Но пока у него на два неудачных проекта один удачный, да.
Ну, он оказался не тем человеком, который был нужен Баварии, и, в общем-то, с этим было все понятно изначально. Конечно, он и не тот человек, который нужен Дортмунду. А вот для Герте, тем более, что Ковач родился в Берлине, это как раз, мне кажется, что интересный может быть вариант. Здесь, понимаете, вот смотрите, давайте попробуем там на российские рельсы немножечко перейти. Вот Ковач в Баварии, это примерно, на мой взгляд, то же самое, что Олег Кононов в Спартаке. Но никто не говорит, что Олег Кононов плохой тренер. Просто он вообще не тренер для Спартака. Никак, никаким образом. И тем более не тренер для Ахмата. Вот тоже вам, пожалуйста, на два, как вы говорите, на два неудачных, один удачный.
Ну да, да.
Ну а вспомните, как он работал в Краснодаре, и как его Краснодар играл со Спартаком и вносил его со счетом 4-0.
Да и в Туле неплохо было.
В Туле тоже согласен. И более того, и сейчас в Латвии все неплохо. У него там, по-моему, сейчас серия из 5 побед подряд. И они готовы вылезать на первое место. Просто
сейчас,
я говорю,
сейчас и у Массимо Каррера в Греции все неплохо.
Совершенно верно. Просто ну, Бавария – это крайне специфическое место. Там не каждый тренер может работать. Дортмунд – еще более специфическое место, потому что Мауриньо когда-то ввел в футбольный лексикон слово «кахонес». Но вот без кахонесов в Дортмунде делать нечего. И, в принципе, пример Люсьена Фавра это подтверждает, как и его предшественников, и Боша, который отличный тренер для Леверкузена, но невообразимо плохой тренер для Дортмунда.
Наш друг и товарищ Арти Бундевиц выразил это, как Дортмунд ищет новые рваные джинсы.
Ну, тоже это не совсем правильно, потому что если они думают найти какую-то реинкарнацию Юргена Клоппа, то они ее не найдут.
Он такой один.
Ну, да. Наверное, да. Он вообще уникальный человек совершенно.
И, в принципе, страшно представить, где бы был Гамбург, если бы все-таки тогда повелся. Не, повелся на...
Ну, точно не там, где он находится сейчас. Вот. Мне кажется, Дортмунду нужно определить, прежде чем искать нового тренера и вести с ним переговоры, нужно определить, что, собственно говоря, хотим. Потому что сейчас, возможно, уйдет Санчо, через год, возможно, уйдет Холланд. Находить таких талантов каждый год, это просто не получится. Хоть они там сейчас молодого англичанина взяли. Все ждут, когда Мукоко разрешат играть на взрослом уровне. Хотя я, потому что видел, никакой феерии на взрослом уровне пока от него не жду. Но все равно нужно определиться, куда мы идем и что мы хотим. Ну, это, опять же, как и московскому «Спартаку», да, надо определиться, а не просто там щелкнули пальцами, прилетел Тедеско, и вот что он делает? 5 защитников играет против команд...
Против всех.
Ну, против всех, да. Но против всех, ладно. Против Тамбова и Уфы на своем поле в 5 защитников «Спартак» играть не может. Это абсурд.
Немножко забегайте вперед, у нас на сладкое припасена тема московского «Спартака».
А, ну хорошо, мы вернемся к ней. В общем, здесь нужно определиться, чего хотят, и определить временной промежуток, который дается тренеру. Потому что, если вы помните, как пришел Бош, сколько времени получилось, да, он меньше, чем полгода отработал. После этого...
Там пора было уже с ним расставаться, у него
ну,
все
да,
уже
но
отвалилось.
После этого мы как раз были вместе с Кириллом в Германии в тот день, когда его уволили. И действительно, это воспринималось в Дортмунде как праздник даже определенный. Но когда Боруссия объявила о том, что команду будет тренировать Штёгер, то есть Дортмунд берет человека, которого выгнали из последней команды Бундеслиги, это, конечно, было... такое явление Христа народу. И было совершенно понятно, что чем это все закончится.
Мы, кстати, с момента записи программы с Кириллом Дементьевым так и не выяснили, где работает Петр Штёгер нынче. Может, вы знаете?
Честно говоря, нет, не следил. Не отслеживал этот момент.
Может, мы в Шальке его дождемся?
Ну, в Шальке можно дождаться уже кого угодно, мне кажется. И это касается и тренера, и футболистов. Тем более, что они там объявили о внутреннем потолке зарплат.
Алексей, вот по поводу Шальки. Вот вы все-таки, как известный болельщик Дортмунда, вы довольны и потешаетесь над тем, что сейчас происходит в Шальке? Или все-таки хотите видеть сильного соперника, которого будет приятно обыгрывать?
Я потешаюсь так же, как и потешаюсь над московским «Спартаком» в день дерби. В целом, ну, у меня нет такого антагонизма, что я не могу слышать это название или что-то подобное. День игры – это день игры, это особенная история. А так, немножко грустно, на самом деле, наблюдать, что команда, которая имеет такие финансовые возможности, имеет такого спонсора, такой стадион, стадион совершенно фантастический, такую публику. В принципе, на самом деле, ведь между Шальке и Дортмундом довольно много общего, потому что вы не сразу найдете эти города на карте Европы, и вряд ли кто-то сможет найти хоть один повод побывать в Гельзенкирхене или в Дортмунде неприменительно к футболу. Понятно,
если только
что...
хорватский ресторан.
Ну, хорватский ресторан – это уже наша такая личная история. Я этот ресторан знаю... 26 лет.
Кстати, как сейчас в пандемию выжил?
Ну, я надеюсь. Я же не знаю, как. Сейчас не полетишь туда. Надеюсь, что выжил.
Ну, может, за 26 лет уже есть связи, можно просто позвонить, написать, спросить,
ну,
как дела.
Позвонить, написать можно, но как бы. Какой смысл узнавать это, когда ты не можешь туда добраться ногами?
Тоже верно.
Вот. Я к чему говорю? В Париже, в Лондоне, в Мадриде, в Барселоне, в Милане есть тысячи всяких разных историй, помимо футбола, и кулинарных, и там кинематографических, музейных. В Гельзенкирхене и в Дортмунде нет ничего, кроме футбола. И с этой точки зрения проблемы Шальке, они, конечно, расстраивают. Потому что это команда, которая должна быть на высоких местах, должна биться за высокие места, она должна быть действительно сильной, и она нужна сильная. Но если там такой менеджмент, ну, значит, судьба Гамбурга, наверное, им уже светит, причем так достаточно близко и ясно.
А что все-таки поменялось вот между кругами, что после зимней паузы команда практически ни на что оказалась не способна?
Ну, во-первых, я думаю, это очевидно, что тренер просто не справился с подготовкой команды. Это было видно с самого первого матча, которым как раз было русское дерби. И вы помните, может быть, в Твиттере были шутки, что Шальке 0-4 сначала пропустил 4, потом 3, потом 2, потом 1, но все равно проигрывал. Я думаю, что этот тренер не выпал как раз. Такая история. Тренер, кстати, совершенно неоднозначный и нет уверенности, что он сможет куда-то в следующем сезоне на какие-то высокие места команду вытащить.
Тогда тем более странно, что они решились его менять.
Ну, слушайте, там последнее время такой бардак, что Спартак может в сторонке постоять и похихикать над ними.
Если Томас Цорн придет в Шальке, лучше станет.
Я думаю, что это невозможно. В Германии никто не назначит агента, тем более агента с такой неоднозначной репутацией спортивным директором. Но вот просто вспомните, кто был последним успешным тренером Шальке.
Магат.
Да, именно, вот, именно Феликс Магат, который команду дотащил, причем его уволили прям по ходу успешной Лиги Чемпионов. Да, над Магатом можно смеяться, над тем, что он там, уже это уже потом было, это не в Шальке, а в Англии, когда он сыр советовал игрокам прикладывать к месту травмы и приматывать, и вот таким образом лечиться. И, конечно, у него была очень странная селекция, и там появлялись какие-то немыслимые игроки в том же Шальке. Но, по крайней мере, он держал уровень, и самое главное, он держал уровень готовности команды. Сейчас мы увидели весной команду, которая не готова вообще ни к чему. Она не может играть ни с Боруссией, ни с одной, ни с другой. Даже с Фортуной Дюссельдорф она толком играть не может.
Он больше одного мяча не смогла забить вот за все это время.
Ну и а кем забивать? Вы видели состав?
Видели, к сожалению, да.
Вот я не знаю, мне кажется, что если поставить человеку тест, вот запустить его в игрушку Football Manager и предварительно влить в него бутылку водки. Мне кажется, что он не в состоянии будет собрать такое там, что собрано сейчас в Гельзенкирхене. И, конечно,
там это же не за раз собрано, то есть это несколько итераций, там раз в год вливается бутылка.
В принципе, да, но на это наслаиваются еще и там следующие ошибки. Ну окей, у вас ушел Нюбель в Баварию, но какого черта вы его посадили на скамейку, а в воротах играет просто неизвестно кто?
MVP же сезона — это Маркус Шуберт, да, вы согласны с нами?
Ну, не, MVP можно разных придумать, многих, вот.
Что им сейчас с вратарем делать? Это мы уже и Кирилла спрашивали, надо кого-то найти, а кто сейчас пойдет в этот цирк подставляться откровенно?
Ну, либо работать с этим вратарем, либо искать. Ну, а что? Опять же, надо определиться, куда идем и что для этого делаем. Потому что таким составом, как у них, играть невозможно на серьезном уровне.
И, слабый, если... откровенно, или несбалансированный просто на каких-то позициях?
Слабый, очень слабый с точки зрения командной игры футболисты. Индивидуально, может быть, кто-то и сильный, но создать из них команду этот тренер точно не может. Ну, смотрите, вот на самом деле это... Такая история, как бы в футболе всегда у игрока есть два амплуа. Это вот именно его индивидуальность и готовность его встроиться в команду. Есть люди, которые не могут, в принципе, никуда встроиться, они на своей волне. Ну, тот же Ибрагимович, например, да, он, очевидно, что он играет в собственный футбол, а не в то, что ему рассказывает тренер. У Шальке очень много игроков, которые совершенно не являются командными. Сейчас какие-то вот слухи пошли о том, что Спартаку предложили Нури Шахина подписать. Вот тоже пример человека, который просто на какой-то своей волне живет. И какая команда, за кого он там играет, ему абсолютно все равно. Я надеюсь, что Спартак этого не сделает.
Ну, Щурли уехал, можно и Шахина взять, чего нет.
Щурли, между прочим, сегодня из Дортмунда уехал, контракт расторгли, к счастью. И, по крайней мере, 7 миллионов евро за следующий год не придется ему платить.
А что дальше с ним? Найдет себе команду? Ну, не в Германии. Понятно, что в Германии мало кто даст шанс.
Слушайте, спортивный мир, он такой довольно жестокий. И если ты дал слабину и начал падать, то и не можешь подняться, то рассчитывать-то особенно не на что. Знаете, бывает, особенно на начальных стадиях Лиги Европы, когда еще там присутствуют команды из бывшего СССР, команды из стран таких социалистического лагеря, бывает довольно любопытно составы посмотреть. Там можно найти каких-то нереальных звезд прошлого. Ну, в принципе, мы в чемпионате России это тоже видели, когда у нас и Дренте приезжал в Аланию играть из Реала, и Ромео Костелен в Волгу, в Нижегородскую приезжал. Чего только мы не видели. Я думаю, что Щурли вполне может оказаться где-нибудь там на уровне чемпионата Венгрии или чемпионата Польши.
Рядом с Максом Майером побегать где-нибудь.
Ну, примерно, да. Вот примерно как-то такая ситуация. Но очевидно, что это уже не серьезный футболист. Я не знаю, что произошло, но два героя чемпионата мира 2014 года, один из которых отдавал пас, а другой забивал. По сути, оба на этом эпизоде и закончили свои серьезные карьеры.
Да, это имеется в виду гол в финале.
Ну, естественно, это пас Шюрле на Марио Герц.
Да, немного грустно, что они именно так вот синхронно уходят в никуда.
Да,
закат,
и тот, и другой достойны сравнения, например, с Себастьяном Дайслером. Помните, наверное,
да.
футболиста?
Но он не забивал в финале чемпионата мира, у него даже этого воспоминания нет.
Ну, в финале чемпионата мира вообще забивали единицы.
На этом первую часть разговора мы, пожалуй, закончим. Во второй части будет больше несколько отвлеченных тем, рассказов Алексея про его случаи из жизни, в том числе в Северной Америке. Истории, связанные с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем. И, конечно же, много-много московского «Спартака».